замечательный филолог, обладатель чувства юмора невероятного и живого ума Олег Андрешанович Лихманов, согласился у нас выступить.
Спасибо большое.
За что ему большое спасибо, потому что человек, он обремененный кучей филологических обязанностей, долгов, преподавательской деятельностью, издательской деятельностью, семьей, кошкой и
котом
и прочими другими важными делами. Насколько я понимаю, Олег Андрешанович с активным привлечением своих друзей на Фейсбуке пытается подготовить очередное уникальное хитовое издание мемуаров Ирины Адоевцевой. И в этих мемуарах достаточно большое и любопытное место занимает наш персонаж Андрей Белый. И, как я понимаю, из этих мемуаров мы вытаскиваем этот кусок и его препарируем.
Так, точно.
Точно.
Да.
Мы предоставляем слово вам и хотим узнать, из чего сделан Андрей Белый в мемуарах Адоевцевой.
Да. Спасибо большое. Да, но действительно, это то, что я хочу вам показать, это некоторые размышления на полях, на самом деле уже почти готовые работы, осталось там, если я успею до определенного времени, то это страниц 10 осталось документировать, в черне там дальше потом будут, конечно, всякие добавления книжки Адоевцевой «На берегах Невы», комментарий, который я готовлю для редакции Елены Шубиной. Я хочу сразу упреждать вопрос, там будет только «На берегах Невы», то есть я не взойду еще комментировать «На берегах Сена», то есть вторую книжку про миграцию. Вот. И действительно, основная часть того, о чем я буду говорить, будет про даже не про не там два эпизода, связанных с Андреем Белым. Я один только возьму из двух, потому что иначе не успею, там много чего я хочу сказать. Но для начала мне хотелось буквально два слова сказать, вернее три. Вообще в целом, вот как можно взглянуть на мемуарную книжку? Что вообще мы можем из нее получить? Понятно, что когда берешься комментировать книгу какую-то делать, то этот вопрос неизбежности возникает. Зачем вообще это делать? Что мы можем из книги мемуаров получить? Разумеется, я это говорю не как некоторые законы, а это тоже обсуждается. Может быть, кто-то по этому поводу тоже выскажет. Так иначе все вы, я думаю, занимались такими вещами. И я бы сказал, что есть три каких-то аспекта самых главных, самых существенных, которые здесь можно выделить. И первый аспект – это мы глядим на мемуары, на воспоминания чьи-то, как на некоторую фактологическую базу. Да? То есть мы можем из этих мемуаров брать какие-то факты, их проверять, там, не проверять и так далее. Да? То есть мы что-то узнаем новое, предположим, об Андрее Белом или Гумилеве, или Ахматовой, или Георгии Иванове, или Мандельштаме, и так далее, из книги «Адоевцевой на берегах Невы». Второй аспект, мне кажется, может быть, даже более интересный, хотя говорить о нем более сложно. Мы можем смотреть на мемуарную книжку как на результат работы памяти. Действительно, это тоже ведь очень интересно, правда? Вот человек достигает какого-то определенного возраста, он садится писать книгу, дальше начинается с разными авторами по-разному, потому что у кого-то под рукой библиотека, и друзья, с которыми он там консультируется и так далее, телефон и все такое, а у кого-то под рукой ничего почти нету. И вот человек пишет книгу мемуаров. Что-то он забывает, о чем-то он не говорит, что-то он сознательно, о чем-то он умалчивает. Но часто бывает так, да, вот мы этого почти никогда или редко берем во внимание, но на самом деле понятно, что какие-то вещи объясняются просто тем, что так работает память. В этом нету иногда никакой стратегии, может быть, специальной, она вот сработала так, а не иначе. И это тоже довольно, мне кажется, в случае с Адоевцевой интересно. Может быть, если хватит времени, я тоже об этом капельку сегодня поговорю. И, наконец, третий аспект, который в случае с Адоевцевой опять важный, для разных мемуаров он разный, но он для всех мемуаров, на самом деле, работает, но в случае с Адоевцевой тоже, посмотреть на этот текст как на некоторое художественное произведение, со своей какой-то поэтикой, со своими законами, со своим способом подачи материала. Об этом тоже, так или иначе, совсем немножко, может быть, но об этом точно сегодня придется капельку говорить. Я хотел напомнить, извинившись за то, что кто-то это все знает, а кто-то может нет. Ну, про то просто про историю, да, про историю появления этих мемуаров. Ирина Владимировна Адоевцева, ну, она никакая не Ирина Владимировна и не Адоевцева на самом деле, да, ее звали по-другому, это псевдоним, Адоевцева фамилия ее матери. И год рождения тоже, она, ну, как это часто бывает с людьми этой эпохи, год рождения тоже указывалось очень разное. Она, в основном она более поздние годы себе называла рождение, а потом в старости, наоборот, как тоже часто бывает, наоборот, стала указывать более ранний. Ну, вроде бы так более-менее точно установлено, что год ее рождения, это важно будет немножко для того, чтобы понять, в каком состоянии она пишет. 1895. Она из Риги. Ее отец довольно такой крупный был человек. Там и они переезжают, ну, приблизительно в середине 10-х годов, они переезжают в Петербург, она окончает гимназию, ну, это для нас сейчас не очень будет важно. Что важно, что она входит в 19-м году через Гумилева, посещает такой институт живого слова, такую организацию, и она через это входит в литературную жизнь. С 19 по 22 год она активнейший участник литературной жизни Петрограда. В 22 году она эмигрирует, уже после гибели Гумилева, понятное дело. Вот. И там не очень понятно, когда она становится женой Георгия Иванова. Живет сначала хорошо и богато, потому что отец помогает им довольно активно, а потом они... Ну, там сложная история, тоже не буду рассказывать, потому что она не касается впрямую того, о чем мы говорим. Но, короче говоря, после войны они начинают жить гораздо хуже. Потом Иванов умирает в 58 году. И Адоевцева начинает работать над вот этими самыми мемуарами. И первая публикация их, она их печатала кусками с 62 по 66 год. Она их печатает в разных изданиях, в таком немецком журнале «Мосты» чуть-чуть. Но главным образом в «Русской мысли» сначала она их начинает печатать. Первая публикация – это 6 февраля 62 года, кусочек. И там несколько фрагментов появляется. Потом, 62 по 64 год в основном. А главное место, где она это публикует, это «Новый журнал». То есть в Америке она это делает. Там кусками большими она это публикует. При этом не все она публикует. То есть это не то, что она берет и начинает с продолжения публиковать какие-то тексты. Она публикует из разных мест. По-видимому, она и пишет тоже так же, судя по всему, не подряд вот книжку, а она какими-то кусками это все пишет. Вот. И потом некоторый труд для нее составляло просто собрать это все в одну уже книгу, потому что там просто видно в каких-то местах, где она ей трудно, она прям кусками какими-то необработанными встречаются фрагменты из того. Она просто не посмотрела, она быстро, она в спешке книжку уже составляла. Из одного фрагмента, из другого, третий раз повторяется, там есть такие навязчивые почти. И явно совершенно это не прием, не сознательный ход, а вот так у нее получилось, потому что она спешит уже. И в частности, вот этот фрагмент про Андрея Белого, про который мы сегодня будем говорить, вот тот один фрагмент, он был в «Новом журнале», а тот фрагмент, о котором будем говорить, его не было в журнальных публикациях. И в 67-м году выходит, наконец, вот эта книжка. Ну, естественно, она выходит не в России, не в Советской, она выходит в Америке. Вот, которая имеет довольно хорошую прессу сначала. Вот. А потом в 87-м году, ну, то есть я пропускаю, конечно, большой кусок, интересный тоже, про который я не буду говорить, просто, ну, иначе просто я не дойду до белого. Короче говоря, в 87-м году к ней приезжает журналистка, некоторая очень, очень милая, кажется, и после встречи с этой журналисткой Адоевцева переезжает в 87-м году, она переезжает в Советский Союз. Вот бухнулась, она вот бухается прямо вот в эту вот атмосферу. И многие ее видели, на самом деле, в этот период ее жизни. Она живет в Ленинграде, так тогда назывался, если вы помните этот город. Вот. И сначала в журнале «Звезда» в 1988 году, а потом отдельным изданием, тиражом 100 тысяч экземпляров. Ну, это довольно... Ну, это не сверхтираж по тем временам, но нормальный тираж выходит. Книга «На берегах Невы», которая пользуется очень большой популярностью, которую читают очень многие, все. Та прижизненная слава, о которой она так вот, ну, страстно мечтала, она ее в конце жизни, она ее как-то настигает. Ну и сразу, наверное, нужно сказать, что то, о чем вы, безусловно, знаете, не можете просто не знать, хотя Моника Львовна мне велит говорить так, как будто вы совсем ничего не знаете. Но это вы, я думаю, знаете все, что у этой книжки довольно такая двусмысленная репутация. Если вы будете читать любые почти исследовательские труды, то там вы найдете, что там будет написано что-нибудь там, про Гумилева, невозможно обойти там Адоевцева, да, когда пишет Гумилева. Там будет написано, скорее всего, с одной стороны, Адоевцев утверждает там что-то и то-то. С другой стороны, нужно помнить, что эти мемуары там живы, и они там и намного чего-то такое, все не то. И отчасти, собственно говоря, этот комментарий, желание написать, он его составить, он возник из, просто такой необходимости, я бы сказал. Я прям такое слово бы решился употребить, просто из необходимости уточнить, выяснить, правда это или нет. Сразу нужно сказать еще одну вещь, это будет важно, может быть даже, а может и не будет, но это нужно тоже сказать. Сразу понятно, что своей как раз этой славой в первую очередь Адоевцева обязана Ахматовой. Именно Ахматова была тем транслятором я бы даже решил сказать, ненависти к этим мемуарам, которые потом... Ахматова, которая сама ничего, конечно, не напечатала при жизни против Адоевцы, хотя и ходил по Парижу слух, что она там, написала Адоевцеву какой-то письменный ответ, но с подачи Ахматовой довольно большое количество людей, прежде всего, конечно, арчидиакон Мандельштам, но и Наталья Ильина, но и Владимир Муравьев, но и в каком-то смысле, в какой самая среди них была такой осторожной, но все-таки Лидия Корнеевна Чуковская, да, они ахматовские упреки Адоевцевой, ахматовские обвинения Адоевцевой, они их транслировали. Опять, стоит даже сказать сразу, может быть, о том, собственно, почему. Да? Опять я подробно, это отдельный, конечно, очень интересный сюжет.
Перебью. Нам очень мешает музыка.
Кришна? Мне кажется, даже лучше. Пускай. Меня абсолютно не мешает, если вам. Не мешает. Поехали. Давайте дальше. Действительно, тема отдельного сообщения, в музее Ахматовой, который я могу сделать, про то, почему Ахматова не любила эти мемуары, но некоторые причины, наверное, все-таки имеют смысл хотя бы их назвать. Во-первых, Ахматовой не нравилось то, как Адоевцева угораздило опубликовать первую в русской мысли, опубликовала она именно фрагменты, связанные с взаимоотношениями Гумилева и Ахматовой. Там Гумилев ей рассказывает о том, как они там встретились с Ахматовой, как они разводились с Ахматовой и так далее. И хотя она тон довольно Адоевцева убирает уважительный, и снизу вверх на Ахматову смотрит, но при этом разумеется, не может одной женщине нравиться, как какой-то другой мужчина другой женщине рассказывает какие-то подробности из их семейной жизни. Во-вторых, конечно, на отношение Ахматовой к Адоевцеве, к мемуарам положила тень книжка Георгия Иванова «Петербургские зимы», и очерки вообще Иванова, потому что она их воспринимала как некоторую пару. И здесь Адоевцева совсем уже ни при чем, была такая книжка такого Леонида Страховского, который писал под псевдоним Чацкий, который написал книжку об Ахматовой, Мандельштаме и Гумилеве. Ахматова не разобралась, что это псевдоним, она его Шацким называет, не Чацким, а Шацким. Она подумала, что без оснований. Его основным информатором был Сергей Маковский. Она подумала, что это Адоевцева, а там про нее говорится так довольно двусмысленно в этой книжке Ахматова. Это тоже Ахматовой не понравилось. И еще есть две вещи, о которых нужно рассказать. Во-первых, Ахматову и окружение. Ахматову страшно раздражило то обстоятельство, что Адоевцев там пишет об участии Гумилева в Таганцевском заполученном заговоре. Это тоже очень интересный кусок. В музее Гумилева, например, надо рассказать. Если будет вопрос, я потом скажу, что я про это думаю, про этот таганцевский весь заговор. Дело шло, Тименчик про это пишет немножечко, что дело как бы шло уже, может быть, была такая надежда на то, что Гумилев будет реабилитирован. И Ахматова думала, опять мы не обсуждаем сейчас, насколько это было все обосновано, что эта информация о том, что Гумилев таки участвовал в заговоре, она Гумилеву закрыла путь к реабилитации. Наконец, не в последнюю очередь, это тоже важно, что Ахматову страшно раздражал. Это было совершенно противоположно тому, что писал Адоевцев, тому, что писал сама Ахматова в качестве мемуаристки, я говорю сейчас уже как раз про второй пункт нашего разговора. То есть я говорю про стиль. Да, если Ахматова настаивала на том, что никто не помнит кусками, там, ничего, большими разговоров каких-то, да, а максимум можно вспомнить одну какую-нибудь ударную там фразу, то такие мемуаристы здесь не только Адоевцев, как Адоевцев, все вот рождественские, которые с нашей, с советской стороны в это время публиковал всякие мемуары свои, они там страницами просто воспроизводят диалоги свои с Гумилевым, Андреем Белым и так далее. И Ахматова тоже, это, конечно, это страшно раздражало. И соответственно, так вышло, что проблема репутации этих мемуаров, просто разговор о том, правдивый или неправдивый, что там правда, что там неправда, это один из важных, одна из важных подспудных тем этого комментария, и вообще-то из таких неизбежностей возникающих разговоров. И, собственно говоря, отчасти про Андрей Белый здесь, ну, уже прямо впрямую. Причем потому, что отталкиваясь в сегодняшнем уже именно моем сообщении, я буду отталкиваться, собственно говоря, от фрагмента из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, это вторая книга, где Адольфсен там достается довольно много в разных местах. Ну, где, в частности, есть такой фрагмент, о котором, собственно, тот фрагмент, она пересказывает, она иронизирует, она интерпретирует тот фрагмент мемуаров Адольфсена, о котором сегодня я и буду, собственно, говорить. К ней подошел к Адольфсовой. В летнем саду, не то Блок, не то Андрей Белый, исходу сообщил интимные подробности о жизни Любови Дмитриевны Блок. Кто поверит такой ерунде? Значит, маленькие выпуски я делаю. Нужно иметь безумную веру в разрыв двух миров, чтобы написать подобные вещи. Ну и дальше, значит, Яковлевна возвращается к этому, значит, еще раз в другом эпизоде. Уже здесь она говорит, что это то ли Белый, то ли Блок. Понятно, что она знала, что это про Белого история была. И она пишет, что вот этот рассказ о откровенностях Андрея Белого, встретивших Адольфса в летнем саду, это мерзость. Вот она так это все определяет. Ну и, собственно говоря, начать уже такой непосредственный разговор о Беловском этом куске. Там, я напомню, да, на всякий случай, ну, что это фрагмент. Адольфсу приходит, это начало лета, это весна 1921 года. Адольфсов сначала гуляет с Гумилевым в летнем саду, потом Гумилев уходит как раз на какие-то секретные дела какие-то свои делать, а Адольфсов гуляет по летнему саду, садится на скамейку, она видит на скамейке, здравствуйте, Александр Ильич, она видит на скамейке Андрея Белого, и Андрей Белый действительно ей долго там рассказывает всякие истории, и действительно в центре этого разговора и в центре этих мемуаров история с Любовью Дмитриевной Блок, но там есть и Ася Тургенева, там есть вообще, ну, как бы все, что вот весь этот фирменный набор, про который мы знаем, он там есть. Теперь про аргументы Надежды Яковлевны, собственно говоря, мне кажется, что вот так сформулированные, они не очень сильные. Что вот к ней суд подошел в летнем саду, ни с того ни с сего, и поведал ей какие-то интимные подробности, ну, потому что мы знаем, и вы лучше меня знаете, что вообще говоря, ну, существует довольно большое количество мемуаров, в которых действительно вот он так вот подходит или садится и начинает вот рассказывать эту историю. Ну и, конечно, самый известный мемуар это мемуары Ходосевича из «Некрополя» про Белого. Скажу суммарно, история этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц. И последствия к ней даже и не замешанных, и в конечном счете во всей истории символизма. Много в ней еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднократно. Но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов нервического воображения. Ну и соответственно, находившийся рядом с Белым Берберова тоже не упускает возможности в своих воспоминаниях тоже про это написать. Он два раза рассказал Ходосевичу мне в мельчайших подробностях всю драму своей любви к Любви Блока, свою ссору с Блоком. И когда я без передышки начал ее рассказывать третий раз, я увидел, что Ходосевич скользит со стула на пол в глубоком обмороке. Ну и Ходосевич сам тоже вспоминает про это, как он, значит, падает. И дальше Берберова пишет: «Я знал и знаю рассказ Белого о его любви к жене Блока наизусть. Да и не я одна, было человек 5 или 6 в то время в Берлине, которые попадались Белому вечерами между улицами Пассауэр, Гусбауэр, Прагер и Гейсбург». Понятно, что здесь сразу нужно сделать некоторые примечания к этому. Ну, во-первых, понятно, что самое главное, что Белый был, что Ходосевич и через него Берберова были гораздо ближе к Андрею Белому, чем Адольфсу. Ходосевич был вообще такой довольно близкий человек, ну, Берберова жена близкого человека. Вот. И, соответственно, ну, как бы вроде бы получается, что оснований им рассказывать было больше. Но тот же самый Ходосевич пишет в этих же самых мемуарах следующее. «Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному». Вот здесь такое нота бена. Мне кажется вообще, что если... Дальше, потому что у меня все время будет... То есть я хочу сразу раскрыть в этом смысле карты. Может, это будет не очень интересно. Но мне это сейчас, кажется, нужно сделать. Что я не знаю. Не знаю, потому что можно этот текст, по-моему, устроен так, что его можно верить в него или не верить. Можно считать, что Белый рассказал Адольфсу все вот это, а можно не считать. И дальше довольно много интересных фактов, кажется, сейчас будут, я постараюсь их сложить, но тем не менее, все равно, в конечном счете, мы будем опираться только вот в это. Верим мы в это или нет? Считаем ли мы, что этот разговор был, или считаем мы, что его не было? И если не верить, то, собственно говоря, мне кажется, что здесь Ходосевич, мемуары которого я еще это покажу, но это точно так, просто их упоминать впрямую, Адольфсова очень внимательно читала, когда она работала на этой книжке, что он ей дал просто некоторый карт-бланш. Да? Вот он тот человек, который хорошо знает, и перед которым Белый может лгать, а вот этот практически первый встречный Адольфсова, которая все Белый рассказывает откровенно. И второй, конечно, более весомый, мне кажется, аргумент заключается в том, что все-таки это разное время, в которое происходит эта исповедь. Да? Потому что все-таки Ходосевичу, и Берберову, и, скажем, Бахраху, который тоже вспоминает про эти разговоры Белого, он это все рассказывает в ситуации определившейся. Вы это лучше меня здесь в музее в этом знаете, что это происходит тогда, когда уже происходит разрыв с Асей Тургеневой, когда очень напрягается и почти до разрыва такого доходит отношения со Штейнером у него, когда Кусиков появляется в Берлине, и Ася Тургенева с ним как-то там, значит, себя ведет так, что Белого это совершенно не нравится, и Белый находится в состоянии такой абсолютной уже действительно истерики, но про это довольно много пишет Бахрах как раз в своих воспоминаниях. Это был монолог без начала и без конца, в котором, как рефрен, то и дело повторялись имена любой удивительный блок. Аси Тургенева, первой жены Белого, и доктора Штейнера. Все трое сопровождались эпитетами, которые не берусь восстанавливать. Понятно, что это эпитеты такие довольно все резкие. А у Адольфса дело все-таки происходит в ситуации другой, еще ничего, в общем, ничего до конца не определено, хотя при этом. Да, вот здесь, это весна 21-го года.
Это он ей рассказывает.
Она встречается с ним в мае 21-го года, даже можно точно сказать, месяц какой. Но, соответственно, тоже уже, прямо скажем, дела Белого совершенно нехороши во многом. И скажем, ситуация с, об этом, собственно говоря, даже довольно много написано. Ситуация с Тургеневым, скажем, уже очень-очень неприятная. Он уже получил письмо, которое он воспринял как предательство, и так далее. И вообще, собственно говоря, склонность к вот этому, к этим вот внезапным вспышкам откровенности, таким истерическим, связано не только совершенно с Берлином, а вообще с поведением Белого в очень разные годы. Очень разные мемуаристы про это вспоминают. Интереснее гораздо, мне кажется, другое. И это вот то обстоятельство, которое, мне кажется, можно выяснить только комментируя подробно текст, да, слово за словом. Интересно вот что. Да, я сейчас не беру... Есть еще один эпизод, я уже про это говорил, но я еще раз оговорюсь. Есть еще один эпизод, связанный с Белым. Это первая встреча. Гумилёву в гости приходит Андрей Белый. Там собираются всякие разные поэты. Там отступ Всеволод Рождественский Адольфсова. Там Белый читает стихи, что-то говорит. Это эпизод вообще не касается сейчас. Он тоже интересный, и там тоже есть про что поговорить, но просто времени не хватит про него. Вот. А я говорю только про этот разговор. Так вот, любопытно то, что абсолютно все конкретные факты, кроме ровно одного. Вот я собственно говоря, признаюсь, что я хочу от вас, может быть, что-то, если есть какой-то у меня интерес, то есть интерес, к тому же еще интерес корыстный, может, вы мне просто подскажете. Потому что есть один факт, который не отразился в других и напечатанных к тому же времени источниках. А именно тот факт, что у Аси Тургеневой было прозвище «Тучка золотая». Вот это вот Белый говорит Адольфсовой в своем каком-то монологе. Все остальные факты от больших, серьезных, крупных, до совершенно мелких и ничтожных, все остальные факты были в других воспоминаниях о Белом, которые Адольфсова могла прочитать. Все. То есть везде, всему находятся какие-то соответствия в напечатанных уже источниках. И здесь опять, вот понимаете, вот эта ситуация как раз, которую Марк Блок описывал в связи с вообще ситуацией мемуаров. Как бы, да? Все опять, как мне кажется, зависит от того, как мы это глядим. Потому что мы можем на это поглядеть как? Ну, отлично. Вот Белый рассказывает Адоевцу все эти значит, истории, и каждому факту, который он говорит, в общем, находится какое-то соответствие других источников. Все правдиво, все точно, все совершенно справедливо. А, с другой стороны, понятно, что можно перевернуть совершенно это и сказать по-другому. Правда, да? Анания, чего этого, значит, с ней не было, этого разговора не было. Она взяла, она обложилась какими-то книжками, она обложилась какими-то источниками. Ну, и из этих книжек она аккуратно, значит, составила монолог, который Белый якобы произносит. Опять же, я все равно хочу, мне кажется, это почти самое интересное. Это любопытно, да, что вот все эти разговоры о том, что она там как попало пишет, ну не получается, что она как попало пишет. То есть в любом случае, либо действительно она помнит, либо она, ну, в общем, ведет себя как литературовед практически, да, то есть она обкладывается, что? Либо она компилирует, ну, добросовестно компилирует, не просто она там что-то придумывает и пишет какую-то бодягу, которая там пришла ей в голову, а она вообще аккуратненько смотрит куда-то туда-сюда и в разные места, и дальше потом пишет этот текст. Источников этих, их 11, которыми она пользуется, или которыми она могла пользоваться, или которые, давайте скажем, милосердно по отношению к Адоевцу, которые зафиксировали те же факты, которые в ее монологе тоже есть. И ряд из этих источников, напрашивающиеся, да, вот мы с вами, предположим, если бы начали, но мы бы, наверное, тут же их и стали смотреть. А все-таки ряд, как мне кажется, опять, вот, может быть, вы тоже мне подскажете здесь или меня уточните, но ряд источников кажется не такими мне очевидными, не такими легко доступными даже. Ну, во-первых, это что? Во-первых, это воспоминания о Блоке Белого, причем в той их версии, которая печаталась в эпопее. И здесь, кстати, нужно сразу сказать, ну, вы знаете, да, что вышло 4 номера, которые Белый, ну, практически, да, он их как бы был одним из... Ну, он был главной фигурой, он этим всем занимался. Хочу обратить ваше внимание, то есть в 4-м номере, правда, в последнем, в том, где было предисловие, что Белый там отказывается больше это делать, ну, в общем-то, он доброжелательно новичника все перекладывает, в последнем номере были стихи Адоевцевой. То есть, что она, которая в Берлине в это время находилась, что она была, что они были знакомы, ну, что они были знакомы, вообще про это говорить, ну, как бы, нечего, они, конечно, были знакомы, но что они каким-то образом общались и как-то она с ним разговаривала, ну, как бы, про это тоже, ну, это просто совершенно тоже точно, абсолютно. Вот. Итак, воспоминания, значит, о Блоке Белом. Это раз. Второе, это воспоминания Белого уже, которые были изданы, вот у вас здесь лежат в вашей соседней комнатке, да, это 3 книжки Белого «На рубеже веков, начало века и между двух революций», прежде всего книжка «Начало века», которая там, следы работы, с которой там видны. Это стихи Белого, это стихи Блока, которые цитируются, из которых там явно что-то тоже восстанавливается. Это переписка Белого и Блока, которую Орлов публикует. Это очерк о Белом Ходосевиче, который является очень важным источником. Который, вот здесь вот уже можно сказать. То есть даже если мы верим, если мы полагаем, что она с Белым сама разговаривала, и Белый ей там чем-то признавался, что вот знакомство с этим очерком, и что она черпала из этого очерка, это совершенно точно. Это гадалки, не ходи, что она туда берет. Это дальше я покажу, просто будет пару примеров, где это будет, кажется, видно. Это вот такой первый круг источников, ну, понятных, очевидных, которые, конечно, здесь напрашиваются. Но, кроме того, это еще и книжка Иванова Разумника, которая называется «Писательские судьбы», которая вышла в Нью-Йорке в 51-м году, где напечатана, в частности, да, и Петербург, кстати, Белого, конечно, еще, вот. А там просто некоторая ситуация, она из Петербурга прямо экстраполирует в этот монолог. Ну, если будет время, я еще покажу. Вот. А вот Иванов Разумник, зачем он был ей нужен, там я потом покажу фрагмент конкретный. Короче говоря, Иванов Разумник опубликовал там некоторые фрагменты Петербурга по рукописи. Вот она цитирует вот эти фрагменты в своем этом... Белый это ей говорит, вот оттуда он берет кое-что, сейчас вы увидите. Вот. Потом эта книжка, это статья Белого «Апокалипсис русской поэзии из весов» 1905 года, номер 4. Но это здесь гадалка не ходит. Она просто цитирует, она говорит, откуда это все. Ну, Белый говорит, что это было опубликовано там-то, и вот я тогда это там писал. И действительно, цитата совпадает, так и есть. Потом это «Гласолалия» 22 года в Берлине вышедшая. Ну, и это, понятно, тоже ну, как бы это под рукой в 22-м. Тогда у нее было это под рукой в 22-м году, или могло быть под рукой. А вот такой список более-менее источников. И дальше начинается вопрос о том, как она с ними работает. Да, вот про это я хотел немножко тоже поговорить. Как она их обрабатывает, как она с ними, что она с ними делает. Можно сказать такую простую вещь, да, для начала, что все, что более или менее экзотическое, что все, что более или менее не под рукой у читателя любого, она цитирует, в общем, довольно точно. Иногда это производит ну, почти такое комическое, по-моему, впечатление. Ну, вот, например, там есть такой эпизод, где там Белый произносит монолог длинный про себя, а потом он начинает бормотать. «Мне начинает казаться, что я только один из персонажей, созданных им, что сама по себе я перестала существовать. О чем это он? Я не понимаю». И дальше приводится реплика Белого. «Сократ, Толстой, перевоплощение Сократа, ясная поляна, звезда России, Россию спасет эфирное явление Христа». Это говорит Белый. Ну вот как раз вот этот фрагмент, это почти точная собственно, цитация кусочка из Петербурга, черновой рукописи, как раз Иванова Разумника опубликованная. «Бритесь эфирное явление Христа, Лев Толстой – перевоплощение Сократа. Он пришел в Россию в нужное время для морального очищения. Ясная поляна – звезда России». Вот это очень точно. Но иногда и очевидные источники Адольфсон не стесняется и вполне цитирует тоже, ну, прямо вот, ну, пересказывая просто их своими словами. Это Белый. Это, например, Ходосевич. Вот, например, вот что говорит Белый у нее в начале монолога своего. «Это все чушь про золотое детство, тюрьма, пустыня детства. В сущности, и мое детство можно назвать золотым. Еще бы! У меня даже колесо и палочка, которой я его подгонял, были золоченые, волосы совсем золотые». Ну, можно предположить, конечно, что Белый это все и рассказывал, но это уж очень близко, правда же, да, к тому, что пишет Ходосевич в мемуарах своих. «Меня еще и на свете не было, когда в Москве на Пречистенском бульваре с гувернанткой и песиком стал являться необыкновенно хорошенький мальчик Боря Бугаев, сын профессора математики. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч». Да, вот этот образ золотого катящегося обруча. Ну, как-то, да, вот, ну, трудно поверить, что это не из Ходосевича пришло. Такие примеры, ну, да, такие примеры, они, конечно, немножко подрывают, конечно, доверие к этим, вот, да, вот, потому что она все это помнит. Но в то же время, опять же, можно здесь сказать, что, ну, Белый вот так ей рассказывал, а потом Ходосевич рассказывал, Ходосевич это когда-то там записал, так что тоже, опять же, здесь можно так предположить. Ну, или, например, можно сказать то, что я уже предположил. Да, что Белый что-то рассказывал, а потом она немножко читала какие-то мемуары, и оттуда это тоже могло попасть. То есть, это не доказательство. Когда цитируется Белый сам, то Адольфсон прибегает, по-моему, естественно, к тому, чему любой бы из нас тоже и прибегнул. Собственно говоря, Белый очень размазывает. Да? Белый очень длинно, простите. Да, если я обижаю ваше эстетическое чувство. Но
верующих мы потом...
Абсолютно. Но как бы Адольфсон, собственно, то, что она делает, она чаще всего дает такие сжатые конспекты из длинных кусков Белого. Ну вот я приведу один пример. Ну, их очень много. Основная масса вот из этого состоит. Значит, вот рассказывается история про взаимоотношения Блока и Белого и Любови Дмитриевны. Я не буду, если можно, рассказать, что там было. Да, это вы знаете все. «И осенью все опять вечерком завертелось. Свидание с Сашей в Праге на Арбате. Минутное. Предъявили друг другу ультиматум. Мы расходимся без рукопожатий. А лакей, ничего не понимая, откупоривает бутылку и разливает вино в бокалы перед пустыми судьями. По лестнице Саша идет впереди, твердо и быстро, не оборачиваясь, я сбежал вниз следом за ним». Это Адольфсон. Ну, Белого это длинный фрагмент. Не осень, это, кстати, никакая, но это ладно, это не важно. Это 8 августа 1906 года. В воспоминаниях о Блоке в первом варианте. АА и ЛД сидят в Праге и просят туда. Я лечу. Я влетаю на лестницу. Вижу, что там и со столика поднимаются. Ласково на меня посмотревший АА и спокойная, пышущая здоровьем и свежестью, очень нарядная и торжественная ЛД. И одной было видно, всех легче. Она ставит решительный ультиматум. Угомониться. Я ехал совсем на другое. Я думал, что происходит полнейшая сдача позиции мне блоками. Едва сели, как вскакиваю и удивлению лакеев и заявляю. Не знаю, зачем вы приехали. Нам говорить больше не о чем. До Петербурга. До скорого свидания в нем. Нет, решительно. Вы не поедете. Я приеду. Нет, да, нет, прощайте. И направляются к выходу. Останавливаемый лакеем, стакайский в руки. Ну и так далее. Как бы, да? То есть понятно, что все... Сейчас, проходя мимо ресторана «Прага», я представил себе эту сцену довольно живо. Понятно, да, что есть самые интересные подробности. Ну, лакей с Такайским, ресторан «Прага», спуск по лестнице, ну, и Адольфсов это превращает, кажется, в какой-то такой кусочек. Но опять Адольфсов здесь в сильной позиции. Можно сказать, например, что то, что Ходосевич пишет тоже, правда, да? Что Белый репетирует, что Белый произносит эти длинные монологи, что отрабатываются, отбираются, откалибровываются детали, которые потом он переносит в свои воспоминания. Еще один пример, который мне хочется... еще нормально по времени? Ничего? Вот. Еще один пример, который мне кажется очень забавным и интересным. В случае, если Адольфсова компонует, что она иногда, как мне кажется, довольно тонко опять, да, то есть это не топорная работа, что я хочу сказать, если это выдумано. Потому что она иногда довольно тонко работает с источниками, с которыми она работает. Вот, например, есть очень известный эпизод, произошедший 14 апреля 1907 года, связанный с Ниной Петровской. Ну, понятно, что про Петровского там в основном из Ходосевича, естественно, все у нее. Ну, вот есть такой эпизод. Значит, 14 апреля 1907 года, известная лекция Белого в Политехническом музее, где Адольфсов стреляет. Где Петровская стреляет? В кого стреляет? Ну, это вот такая, ну, беловеды знают, да, что это интересная ситуация. Значит, вот вот что Белый рассказывает, значит, вот что у Ходосевича по этому поводу. Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему. Только слушайте внимательно, потому что это важно. Здесь нужно понимать, разобраться, кто в кого стреляет. Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из Браунинга в упор. То есть Белого она стреляет. Револьвер дал осечку, его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне, много позже, бог с ним, ведь по правде сказать, я уже убил его тогда в музее. Значит, это воспоминания Ходосевича. Теперь воспоминания самого Белого, версия берлинская, эпопейская. Н хотела в меня стрелять. И вдруг, переменив намерение, сделала попытку выстрелить в Брюсова. Но он вовремя выхватил из рук ее револьвер, их окружила кучка друзей, которая и скрыла это покушение от публики. Теперь что делает Адольфсова? Она делает следующее. Да-да, говорю я. Да, я знаю. Когда Брюсов наконец бросил Нину Петровскую, она на вечере в Политехническом музее стреляла в вас, как главного виновника всех ее несчастий. Но револьвер дал осечку. То есть она поддерживает версию Ходосевича. Белый отчаянно машет на меня руками. Ах, нет, нет, совсем нет. То есть, и нет, и да. Она действительно навела на меня револьвер, прицелилась в меня. А я не шелохнулся. Я стоял перед ней на эстраде, раскинув руки, и ждал. Ждал смерти. Но она не выстрелила в меня. Она перевела револьвер на Брюсова. А он как барс. И откуда в нем такая ловкость, в нем неповторимая, в хилом, неповоротливом хилом? Прыгнул с эстрады и выхватил у нее из руки револьвер. Она все же успела выстрелить, но пуля попала в потолок. Никто не был убит, никто даже ранен не был. И дальше самое интересное, по-моему, вот в этом, ну, для всего этого эпизода. Но, говорю я робко, мне рассказывал Ходосевич, что она стреляла именно в вас. И даже часто повторял потом, что хотя револьвер и дал осечку, она вас все же убила. Ну, эта фраза Ходосевича как раз понятна из мемуаров. Белый трясет головой. Нет, я очень люблю, я очень уважаю Владислава Фелициановича, но здесь он ошибается, забыл, путает. Нина стреляла в Брюсова, а не в меня. Ну вот, вот да, если предположить, что это работа с источниками, конечно, она действительно довольно изящная, правда? Она верит как бы Белому, она понимает, что Белый, кажется, больше знает, чем Ходосевич, а при этом Ходосевич, к которому относится довольно, она, Георгия Ивановна, прежде всего, довольно прохладно, хотя и не хочет этого показать в своей книжке, да, она его немножечко как бы показывает, что он ошибается, что он тоже заблуждается, как бы, но делает это устами Белой, да, это все ей говорит, а не сама она говорит, что Ходосевич ошибался. Ну, на всякий случай, ну, это тоже, наверное, все знаете, как было на самом деле, мы знаем как раз здесь, тот случай, есть письмо, не опубликованное тогда, естественно, тогда еще, в это время, когда Адольфсов пишет мемуар, есть письмо Брюсову, Брюсова к Зинаиде Гиппиус, которое все излагает следующим образом. На лекции Бориса Николаевича подошла ко мне одна дама, имени я ее не хочу называть, вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и спустила курок. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же гриф, ну понятно, Элис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Здесь, то есть, ну, Брюсову. А здесь про белого ничего не говорится. А при этом здесь интересно, что это уже про поэтику немножко, да, вот то, что я тоже обещал. Что у одесской, конечно, поэтика такая, что если револьвер может выстрелить, да, он обязательно выстрелит. Да, что осечки не должно произойти. Ну, пускай хоть потолок хоть как-нибудь. Да, вот она, если есть возможность эффектного момента, если возможность эффекта, она его максимально использует. Если она в Москве, например, это в скобках, если, например, в Москве она встречается с Гумилевым на следующий день. После того, как Гумилеву здесь, в Москве, подходит Блюмкин и читает ему стихи свои, и говорит наизусть стихи Гумилева, и потом Гумилев отставляет мои читатели, ну, знаменитые мои читатели, то, конечно, Адольфсу напишет, что она при этом присутствует, и Блюмкин при ней читал эти стихи, и Гумилев при ней жал там Блюмкину руки. Это вот это она.
Но это достоверно не было.
Достоверно она при этом не присутствовала. Это было, но это было не при ней. Это было при другой мемуаристке, при другой возлюбленной Гумилева. Гумилев именно поэтому с Адольфсу не пошел, потому что пошел с другой просто девушкой. Вот. Иногда есть довольно смешные, по-моему, смешной пример, когда Адоевство просто облегчает себе и читателю, милосердно облегчает задачу по тому, что белый там пишет или говорит. Это касается Голсолали как раз. Ну, мы все читали и очень любим эту книжку белого, да, и все, наверное, путались вот в этих безумных количество примеров с разными языками, которые там он приводит. А Адольфсу блестяще знал, действительно блестяще, это видно по ее книжке, ну и по другим, она писала по-французски иногда. Она очень хорошо знает французский язык. И поэтому возникает такой пример. Это, значит, я прошу прощения, сейчас будет куча ошибок, потому что я значит, из белого. Там, где Адольфс, я прочту точно. Вот что она, значит, пишет тут. Это говорит белый у нее. «Я переделал Евангелие от Иоанна. Помните, вначале без слова. Но слова по-французски «мо». И страдания тоже «мо». Фонетически совпадает, одинаково произносится, и это правильно. Ясно, в начале «мо» или «мо» – страдание. Мир произошел из страданий, и оттого нам необходимо столько слов. От того, что слова превращаются в звуки и в свет, и избавляют нас от страдания. Это пример Адоевцевой, он простой и понятный для любого читателя. Правда, «мо» и «мо». А у белого в этом месте, то, которое она точно здесь совершенно варьирует, ну, наворот, белоцкий наворот. Действительно, «манкти» есть понимать по-литовски, мон-ам по-армянски, есть тоже по-зански мысль мана или мана, и по-санскритски мысль мана, молитва, ман-ма. Ну и идет наоборот из разных совершенно языков, литовский, там санскрит и все такое, при том, что остается важное для Адоевцева, и самое начало есть разум, в начале без слова, эту цитату Адоевцева она вставляет в свои мемуары, евангелист Иоанн вписан звуками. Ну, то есть она передает как бы мысль. Она передает логику рассуждения белого, она даже приводит пример, но пример этот гораздо проще и внятнее, чем то, что белый пишет в самом тексте. Есть небольшое количество, но есть фрагменты, которые, где все-таки мы можем сказать четко, где мы можем сказать твердо. Да, вот это Адоевцева, это не белый. Белый этого не мог сказать, а это говорит Адоевцева. Но опять же, как я сейчас попробую показать, Это не повод сказать, что она его не слышала. Это может просто та самая работа памяти, о которой мы говорим. Первый фрагмент. Это белый говорит об Асе и о Любови Дмитриевне Блок. Это я о ней, о Асе. Я тоскую, мечтаю о ней. Я думаю и говорю о Любови Дмитриевне. Не дико ли? Ведь от нее прежде ничего, решительно ничего не осталось. Ее узнать нельзя. Прекрасная дама. Дева радужных высот. Ну вот, «Дева радужных высот» это, конечно, на совести Адоевицы, безусловно, потому что обыгрывается один из ключевых образов вообще для всего Млада символизма. Это из стихотворения Соловьева «Нильская звезда», где, конечно, никакая не «Дева радужных высот», а «Дева радужных ворот». Это то, что Белый цитирует, и то, что Блок цитирует, просто прямо цитирует во многих своих текстах. Невозможно себе представить, что Белый здесь ошибся, или что он даже стал играть словами. Не нужно совершенно. Дева радужных ворот тоже было бы прекрасно. Но опять же, здесь очень просто сказать. Ну, забыла она, да, Белый сказал так, а она перепутала. Более интересный случай, мне кажется, вот это. Интересный и забавный. Это значит, Белый рассказывает про свое детство. Это тоже имеет отношение, между прочим, прямое к соседней комнате. Потому что там та фамилия, которая здесь будет, она там впрямую, вот в этом древе, она там возникает. Значит, Белый рассказывает про свое детство Адоевцевой. У меня в детстве только и было хорошего, что гувернантка. Была Радок. Да-да, Радок. Как теперешний Радок. Может быть, его сестра? А, спросить бы у него. Она мне говорила, зачем ты, Боненька, ломаешься под дурачка? Ведь ты совсем другой. Одна-одна меня понимала. Ну, здесь действительно довольно смешной такой кусочек, да, по нескольким причинам. Ну, во-первых, фамилия, значит, Карла Бернардовича Радока не была Радок, фамилия его была, как мы знаем, Саблисон, а Радок это псевдоним, это такой популярный персонаж комиксов таких вот австрийских. То есть, как бы никак, ну, даже, если бы фамилия этой гувернантки была бы Радок, сестрой Радока она бы быть не могла никаким образом. К тому же, как ясно видно, собственно, по этой вот вашей, значит, штучке, которую вы здесь висит, ну, и по этому тому, скажем, который только что вышел в «Леднаследстве», она просто не была Радок. Она была Изабелла Иосифовна Радина, в русском варианте Радин. Вот. В мемуарах Белый ее называет Белла Раден. Но признает, что она некрасива была, действительно, как и у Адоевцевой. Ну а сам эпизод действительно похож. Напомню, наблюдаемые нервные гримасы на людях она не выдерживала, и когда мы оставались вдвоем, она упрекала меня. Я вас не понимаю, для чего вы ломаетесь? Вы делаете все, чтобы о вас подумали с самой худшей стороны. Зачем это ломание под дурачка? Вы совсем другое. То есть практически эпизод сохранен. И здесь вот, да, вот тот случай, редкий случай, когда мы можем мемориста поймать за руку. Да? Ну, Белый не мог сказать, что может быть это была сестра большевика Радока, надо бы узнать, но он просто не мог это сказать, потому что он знал, что это. Он мог не знать, что Радок фамилия, что это псевдоним, хорошо, но он знал, как была фамилия его гувернантки. А теперь, собственно говоря, некоторые выводы, которые я хотел делать, но, кажется, более-менее очевидно. Во-первых, самый общий вывод. Да, Адоевцева, несмотря на все вот это, что я сказал, вполне могла встретиться с Белым, вполне могла выслушать монолог его, и вполне он мог ей сказать то, что он сказал. От себя она явно что-то добавляла. А книжными источниками она явно пользовалась. Что касается... Теперь пойдем коротко по этим трем, значит, пунктам. Да, что касается источника Адоевцевой как фактологического источника, в данном случае, источником они являются плохими. Ну, может быть, для начала знакомства там, с какими-то любовными там, историей Белого, может быть, стоит почитать мемуары Адоевцевой. Вообще говоря, все, что она пишет здесь, есть в других воспоминаниях про Андрея Белого и воспоминаниях самого Андрея Белого. Все до мелочей. Ну, примеров много, там просто их, ну, как бы, страниц 30 комментариев все это заняло. Я замучился с вашим Белым, пока я это все, значит, комментировал. Вот. Но нужно сказать тоже, что в других случаях это не так на самом деле. То есть героев этой книги можно разделить на берегах Невы. Тех, с которыми Адоевцева была едва знакома или вообще почти не знакома. И которые были введены для того, чтобы потому что без них нельзя было представить себе Петроградский фон. И потому что очень выгодно было. Явно совершенно они были в это время в Петербурге, в Петрограде. Она их видела, и они должны были стать героями книги. Кроме Белого, это, конечно, Блок. Который почти весь там возникает как персонаж, который почти весь взят из книжки Мачульского про Блока. Просто это довольно легко тоже показать. Но при этом, опять же, и здесь, на самом деле, Адоевцева, вообще говоря, в сильной позиции, потому что в дневнике Блока, в том самом, в та самая запись, вот где значит, Мандельштам, там же дочка прячется, виден артист, ну, вот эта известная запись, там отдельной строкой идет Адоевцева. Да? То есть, вообще, она имела возможность и право это про Блока написать какие-то воспоминания. Другое, ну, на маленькие воспоминания она накручивает большое количество всякого разного постороннего. Вот. И так еще с несколькими персонажами Так с Сологубом, конечно, в ее воспоминаниях, который тоже там возникает, и про которого тоже она рассказывает много-много всего, что она явно совершенно почерпнула из каких-то других источников. Но с другой стороны, скажем, например, самая, конечно, главная фигура Гумилев, про Гумилева она рассказывает довольно много всяких интересных, эксклюзивных сведений, которые из других источников мы узнать не можем. С Гумилевым она явно совершенно это очевидно, и по другим, по разным воспоминаниям видно, что она с ним тесно общалась, и иногда демонстрирует, между прочим, чудеса памяти, действительно. Не всегда. Например, она ни разу в книжке она не называет правильный день недели. Ну, она не знала, что есть, да, что будет интернет электрический. Например, она говорит, 3 мая, которое пришлось в этот день, как раз на вторник, мы смотрим. В 21-м году ни разу. Вот ни разу не попадает. Один раз она попадает, потому что у Худосевича день ареста Гумилева, он называет день недели, называет число. Она попадает. Вот. Там с цитатами, она довольно часто их перебирает. Но есть несколько случаев, действительно есть несколько случаев, где ну, ее память удивляет. Например, свежий, только сейчас я комментирую, только что. Например, ахматовская книжка «Вечер», которую она дарит Гумилеву, и автоица воспроизводит инскрипт Гумилева, охватывая на этой книжке, «Коля, потому что я люблю тебя, Господи». Ну, эта книга недавно, этот инскрипт недавно совсем был опубликован, он в коллекции Лукницкого эта книжка хранится. Ну, вот ровно такие слова там есть. Ну, еще там довольно много, на самом деле, таких вот примеров. А в самом таком общем виде, в общем, Адоевцева не зря поработала, не зря постаралась, потому что поймать ее за руку в очень большом количестве случаев, а практически, да, ну и вообще в этой книжке не получается. Могло быть, могло не быть. Она много путает, но вот насчет вранья, там есть одна такая история, но опять же, я думаю, что это совсем другая история, я поэтому пока на этом закончу. Все, спасибо.
Спасибо огромное, кто-нибудь хочет сказать? Я очень хочу. Но вопросы, слова, реплики... Извините. Во-первых, большое спасибо. Во-вторых, вы буквально сняли у меня тему, над которой я думала абсолютно в этом же ключе, но на немножко другом материале. Меня с этой точки зрения очень волнуют мемуары Марины Цветаевой, совершенно гениальные, как ну, вот, мемуарные произведения. И меня все время очень насыщенное фактами, их осмыслениями и концепциями. И меня с какого-то момента стала преследовать мысль, а был ли мальчик в принципе. Потому что, с одной стороны, безусловно, они общались и они были близки. С другой стороны, все до единого практически факта, который там есть как факт, она могла получить, не общаясь с Белым. Или не общаясь с Белым на эти темы. И в этой связи этот очерк Цветаевой совершенно гениальный. Просто я думаю, что вот ее и Ходосевича просто самые великие вот образцы мемуарного жанра, абсолютно вне зависимости от того, сколько там фактических ошибок содержится. Но у меня этот очерк стал вызывать ощущение какого-то одновременно и мистического ужаса, и еще большего восхищения. Потому что если весь очерк Цветаевой соткан, как вот говорит Олег про Адоевцеву, из каких-то вещей, которые она могла прочитать в книгах самого Белого, в тех же мемуарах Ходосевича, ну, в общем, по большому счету, все, что о чем пишет Цветаева, есть просто непосредственно в книгах самого Белого и в его мемуарах. И она все, практически все могла бы оттуда взять, если бы она захотела произвести такую историю. Это с одной стороны. И поэтому, да, а кроме того, мемуаристам не запрещено пользоваться подсобной литературой. И я думаю, что еще Адоевцева читала и Мачевского про Белого, которого они читали все, и оттуда, и воспринимали то, что говорит Мачульский, просто как истину в самой последней инстанции, потому что они просто люди, а он ученый и филолог, и все, что он пишет, там отражалось во всех этих мемуарах, просто вот как истина в последней инстанции. Это с одной стороны. про то, что она могла придумать. А с другой стороны, мне хочется встать на защиту вашей мемуаристки. Потому что все то, что вы пишете, как очевидная ее придумка или компиляторский плагиат, мне кажется, вполне могло быть на самом деле и могло быть рассказано Белым. Начиная с перевранной фамилии Радыки Радык. Это абсолютно беловская история с игрой фамилии, с перевиранием фамилии, с подстраиванием фамилии под черт знает что. И главное, при всем моем уважении к Адоевцевой, ей в жизни бы такое не придумать, мне кажется. Что если бы Белая это не говорила, и она что-то захотела придумать про Белого, она бы столь в беловском стиле и столь изящная, и столь безумная, вряд ли могла бы придумать из головы. И Белый все-таки писал эту свою Раден, называл эту свою гувернантку Раден. Мы уже не узнаем, как звали ее в семье. И то, что она не Радена, вот это Раденова или Радина и так далее. Мы не знаем, как звали ее родители, но то, что он ее перебрал один раз, и она стала Белла Раден, буквально до последнего момента, до тех пор, как вот на наших глазах мы и Наталья Таромова не обнаружили ее письма с подписью. Угу. А так во всех, и у Лаврова в мемуарах, она идет
да,
как
Раден. Я уже это видел, эту публикацию.
Да, и, по-моему, даже есть ее фотографии,
да.
И они там подписаны как Раден. Ну, в общем, короче говоря, он перебрал ее один раз, что мешало ему немножко переврать ее другой раз. И подделать под Радык, и действительно похоже. А почему нет? То есть то, что Белый мог вполне провести эту параллель, но я бы это не исключала, скажем так, так жестко. По поводу Девы Радужных Высот или Ворот, да, конечно, Белый знал, что Дева Радужных Ворот. Но если Адоевцева как бы упрощает, все-таки что такое Дева Радужных Ворот, до сих пор решительно непонятно никому. И я искренне пыталась, Сережа сейчас скажет, что ему все понятно. Вот. Но тем не менее, переложить на язык простых осин и просто объяснить, что это такое, возможности не представляется. И откуда Соловьев взял этот образ и не придумал ли он его сам. В общем, это тоже вопрос очень-очень открытый. И если Адоевцева, это ничего, что я долго говорю, вот. И если Адоевцева примитивизирует и упрощает вот словесные построения словесных рядов, то почему ей не сделать это таким образом, переложив это просто на понятное? Возможно, еще один вариант.
Где-то, более того, можно...
Да, сейчас, где-то
Белый мог так выразиться. То есть он, нет сомнений, знал, что ворота. Но я не исключаю, что он мог это изменить,
но потому что смысл-то не искажается.
Он есть. То есть да. это не бессмысленное для него выражение.
Да. То есть на самом деле, Дева Радужных Высот, это ты понимаешь, что это. А ворот, то есть совершенно не бессмысленно, совершенно здесь не за что ее зацепить. То есть, да, можно сказать, что она не переврала, но переинтерпретировала. Или...
Она могла ошибиться, но и Белый мог изменить. Вот. Да. Это важно, что он мог это произвести. Это не исключается.
Вопрос, кто в кого и когда стрелял с Петровской, вопрос мне представляется мутным, тем не менее. Потому что почему вы верите Брюсову и его письму больше, чем рассказам Белого? Потому что это два символиста-эгоцентриста, и каждый из них воспринял эту ситуацию, скажем так, мне кажется, степень погрешности в... наверное, может быть, если бы про это свидетелем этого был Белый, Брюсов и Ходосевич, может быть, Ходосевичу стоило поверить больше. Но когда Брюсов и Белый, это здесь два равных перетягивающих на себя мифолога. Брюсову очень хотелось, чтобы она стреляла, чтобы история была только про него, без всякого Белого, который ему в этой истории был не нужен. А у Белого была совершенно другая роль, и это просто тоже очень интересный сюжет, потому что за тем, как каждый из них перетягивал на себя эту историю, в общем, как бы большой, по-моему, любопытный интерпретационный и психологический хвост может быть. Вот. А она повторяет, то есть, во-первых, она могла запутаться в этой истории, да, она, как правильная девочка, решила, что пистолет вы. А кроме того, Билый же, он же был ртутный, он же мог действительно ей сказать, то есть она же не набрала таким вот страшным образом, но мог этот пистолет выстрелить все-таки, мог. Но могла ошибиться, это очень маленькая ошибка. То есть обычно, когда осечка, потом стреляют и проверяют, что пуля-то была. Да? То есть вот в принципе, как понимают, что осечка, а не незаряженный пистолет? Если его все-таки еще раз спускают курок и пистолет куда-то...
Фаталист.
Да. То есть как понять, что пистолет был заряжен? Выстрелить после осечки.
У меня вопрос. Вы начали, я прошу прощения, вы не сказали, так сколько ей было лет, когда написала?
Что?
Когда выяснили, вы начали с этого,
но все?
Так и не оформили это в дату. Сколько ей лет было, когда это было написано?
Она писала это все, если она 95-го года, вот я сейчас от вас отвечаю, только я считаю, отвечаю и сам считаю в это время тихонечко. Да? Она 95-го года рождения, начала она это писать, когда ей было... Соответственно, в 62-м году, когда ей было, ну, посчитай, 67. Быковать начала. Ну, приблизительно в это время и начала писать. В 67. А в 64-м году ей было, как вы понимаете, ей было сколько? Плюс 69. А вот, видимо, когда она писала, судя по всему, когда она писала этот кусок, это где-то 66-й год. Ну, значит, ей было 71. Приблизительно вот так.
То есть может быть какой-то эффект присвоения вот биоисториографии, да, биографистика? Есть же на стыке философии, психологии, социологии, истории, когда она могла, да, действительно читать, но спустя время она уже это вспоминала как свое. Это эффект присвоения есть в психологии. То есть она не потому, что она такая вот старушка сидела,
я понял, да.
И очень хотела прославиться и сделать что-то.
Ну, она хотела, конечно, да. То есть я думаю, что она старушка, которая очень хотела прославиться, безусловно.
Она понимает, что ее такой гениальной компиляции, но может она просто, это эффект присвоения памяти. Все, это она этих людей знала, она это, может быть, действительно прочитала, но спустя там 20 лет это уже было как ее воспоминания.
40 лет.
Да, хорошо. Да, теперь я... Можно отвечать. Или еще... Подряд. Или на вам будут вопросы. Я просто хочу и Монике Любовне, и вам несколько слов сказать. Да. Вот, я вот что хочу сказать. Во-первых, ну да. То, что вы говорите, ну, конечно, ну, кажется, пафос того, что я... Я понимаю, зачем защищать. Собственно говоря, пафос того, что я говорил, как раз заключается в том, что этот текст сделан так, что, возможно, она... Все это послышала, я тоже вполне такое допускаю. Это не то, что я хочу сказать тайно, с вами перевернувшись, что на самом деле ничего этого не было. Но тем не менее есть вот этот действительно набор известных фактов, который заставляет об этом задуматься, слышала или нет. Вот, это первое. И я-то и вполне допускаю, что что-то она из этого могла действительно слышать. Что касается, я сам стою сюда, что касается того, что вот она там когда-то это все читала, а потом она это
все... Ну, что-то.
Я думаю, что она, конечно, специально просто готовилась. Ну, безусловно, потому что она писала кусками, ну и видно просто, как она читает. Там просто в других воспоминаниях некоторых там видно. Она просто ссылается впрямую иногда. Ну, там в мемуарах Ходосевича, вот, который... Ходосевич зря говорит, что было там так-то и так-то. Вряд ли она это с 39-го года, когда Некрополь был опубликован, помнит. Я думаю, что она все-таки в каком-то... Она была... Или Иванова, скажем, которая там... Там тоже интересная история, когда с Георгием Ивановым, с этими мемуарами, когда работает. Есть точка зрения, что она их переписывает. Нет, ничего не бывало. Они друг у друга там довольно много всякого разного берут. Вот. То есть я не думаю... То есть нет. Я думаю, что это все-таки результаты сравнительно недавнего чтения в основном и чтения направленного. Да? То есть они просто когда-то я все это прочитал, а теперь я все это начинаю рассказывать. Хотя бы потому, что все-таки там очень точно. Да, что она там просто цитаты... Вот прям кусками там они идут, цитаты из того же Белого или из Ходосевича, прям вот слово в слово. И учитывая, что она перевирает практически все стихотворные цитаты, все. Да, там, не я помню «Чудное мгновение», но там незнакомку, да, то есть она может поставить другие слова. Да, вот эта вот хваленая память. Вот чего не было, вот здесь можно сказать четко. Вот чего не было, того не было. Когда она говорит, Они говорили, что я буду... Гумилев ей говорит, что вы будете моим замечательным Экерманом, потому что ваша память, вы каждое словечко тут запоминаете. Нет. Ну, просто вот я говорю еще раз. Цитат стихотворных очень много. И предположить, что она вот так хорошо запомнила, в отличие от стихотворных, прозаические прямо, да, с 30-х там годов. Нет, мне кажется, что это ну, почти нет. Думаю, что читала. Что касается конкретных каких-то вещей, про Белого и про выстрел я с этого начну, про Белого, про Брюсова и про Ходосевича. Ну, я же даже на самом деле, если честно, как автор комментария, даже меня это не очень волнует, как там было. Тем более, что действительно Марк Блок, кажется, прав. Никогда мы этого не узнаем, и не очень понятно. Мы можем реконструировать какие-то... Действительно, у Брюсова была своя стратегия. Он мог Гитлера написать вот так. А у Белого вот так. При этом все-таки важно немножко, что Брюсов пишет это сразу, на следующий день. Это не решающая, конечно, вещь какая-то. А Белый все-таки это рассказывает спустя много-много лет. Мне кажется, это существенно. Все-таки в случае, когда у нас рядом лежат источники, это важный фактор. Хотя не решающий, потому что каждый может играть в свою игру. Меня интересовало как раз с этим эпизодом, как она это представляет в книжке. А она это представляет в книжке совершенно определенным образом. Все-таки, да? Она говорит, нет, не по Ходосевичу, нет. Она сначала рассказывает по Ходосевичу, Белый ей возражает и говорит, что было не так. А потом она сваливает на Ходосевича, который ей так рассказал. Понимаете? То есть я думаю, что это как раз... Что здесь, мне кажется, становится понятно, как она, какова ее была тактика, когда она это писала. А как там было на самом деле, как во время этого выстрела, ну, я не знаю, на самом деле, как там было. И это меня, правда, ну, интересует, ну, когда-нибудь, если я буду писать какую-нибудь книжку про выстрелы в русской литературе, я про это задумаюсь. Ведет она, описывает она это так, описывает явно, по-моему, совершенно вот именно вот с игрой с мемуарами Белого или с монологом Белого и с мемуарами Ходосевича, которую нужно здесь представить ошибающимся. Это важно для нее, и она эту книжку вносит. А еще про что-то было, про выстрелы, про что еще, Манька, говорила?
Я могу перечислить, нет. Про что я говорила.
Про Радок. Ну, может быть, на самом деле тоже, ну, немножко, мне кажется, все-таки вот... Нет, ну, можно конечно, себе представить себе, вам лучше знать всем, что Белый кривлялся и как бы и предлагал узнать не сестра ли была Радока Карла. Ну, может быть, опять... В конкретном месте я это поправлю, да, более осторожно напишу. По большому счету, это опять вот все то, о чем я говорю. Может быть так, а может быть так. И сказать, как было на самом деле, у нас я не просто, получается.
Я не спорю и не ставлю никакую нет. точку. Просто вы выбираете интонацию, может так и может так, а я в данном случае, поддаваясь на вашу интерактивную провокацию. Mm-hmm. Выступаю и говорю, что вполне может быть то, что она рассказывает, правда.
Да, но может быть...
То есть, если мы голосуем так или так, то я голосую за то, что... А может...
Я никак не голосую, да. Мог. Ну, как бы, ну, опять, понимаете, здесь нету и... К сожалению или к счастью, нет и возможности, и... Вот в случае с Гумилёвым, например, да, вот с этой надписью на вечере, там есть... Мы точно знаем, что она видела эту книгу, что она хорошо запомнила, и у нас есть прям факт, да, вот она это помнила, она это видела. Ну, то есть, ну, можно подвергнуть сомнению, может,
могла списать.
И,
да?
Ну, да, может быть, да, могла списать, например.
Нет, но в смысле, из мемуаров.
Из мемуаров не могла списать, да, потому что их просто не было.
Плагиата нет.
Да, нет плагиата. А в этом случае с Белым мы все время, мне кажется, мы все время, и в некоторых других, мы все время будем находиться на вот этой грани. Мы все время будем. И кроме нашей убежденности. В силу разных причин. Кому-то хочется сказать, нет, ну вот она вот так. А кому-то хочется сказать, окажется, нет. Может быть, она все врет, как Анне Андреевне Ахматовой хотелось. Да? И на самом деле, почти со всеми случаями так было. И в этом отношении как раз Стаганцевским с этим заговором, с участием Гумилева, это вообще самый выразительный пример. Да? Что, ну вот такая сейчас ситуация, до сих пор она сейчас такая, что мы не можем ничего... То есть я там что-то пишу и что-то говорю, но... Вот такая ситуация, как бы, да, с этими мемуарами, что мы все время будем находиться в такой вот ситуации. Мы можем сказать в ряде случаев, где она. Причем мы можем объяснить, почему, где, что она говорит неправду. Ну, например, вот есть абсолютно точная линия, где она говорит все время неправду, это отношение Гумилева с. Ничего, что я отвлекаюсь так сильно от Белого. Это отношение Гумилева с Ольгой Николаевной Арбенина Гендельбранда. Вот там точно совершенно она пишет неправду. И сознательно неправду. Потому что она там пишет, вот Гумилев и Мандельштам ухаживали вместе, значит, за Ольгой Николаевной, за Ольгой Арбениной. А она выбрала Юркуна в результате. То есть она представляет Гумилева и Мандельштама равными соперниками, значит, за сердце Арбениной. Но это было не так. Потому что Мандельштам был воздыхателем платоническим Ольги Арбениной, а у меня был любовником ее, и это были довольно такие продолжительные отношения, и Арбенина просто была соперницей, просто прямой Адоевицевой. И Адоевицева делает все, в нескольких местах своих мемуаров она делает все, чтобы Арбенину отдалить от Гумилева и представить ее одной из каких-то просто окружающих Гумилева, каких-то таких Адалисов, да, каких-то таких девочек, которые вокруг него там. Да, вот здесь мы можем. И вот в ряде случаев это есть. То есть там есть случаи, где действительно она сознательно отступает от правды. И почти всегда можно объяснить все. А вот в случае с Белым, мне кажется, мы этого сделать не можем. И все эти упреки Надежды Яковлевны, в частности, мне кажется, поэтому несостоятельными. Упреки Ахматовой, Адоевицевой, которая говорит, что почему нам тут рассказывают эти дементные дамы про Гумилева. Прости, дорогая, ты 89-го года рождения, а она 95-го. Что за разговор вообще про дементных? Нет, просто что за разговор за дементных дам? Я только про это говорю. Да, то есть она ее просто ненавидит и все время разными способами. Что? Надо учитывать что? Что надо учитывать?
Это надо учитывать, да, что вот она была пристрастна в это время.
Ну да, конечно.
Я тупо спрошу, я сейчас жутко опозорюсь перед общественностью. То есть эти разговоры он рассказывал в 21-м году в мае, да? Как она это подает?
Да.
Да? А слушайте, ну ведь про встречи в Берлине и про то, как они танцевали,
это позже гораздо.
Да.
Да.
И это описано в какой у нас книжке?
В смысле, что написано в книжке?
Про
Берлинское.
Белого?
Да.
В книжке Белого?
Берлинского встреча, ее встреча с Белым в Берлине.
А, это на берегах Сены. И там почти этого нет ничего. Там вообще почти ничего нет.
Там, к вопросу, если брать эту линию, если брать эту линию, то она там, у нее мимо слов, вот, проходит какая-то такая информация про Белого, которой нигде нет ни в каких других мемуарах. И она настолько странная, и тут уже как бы психология не мемуариста, а психология читателя мемуара. Потому что если этот факт нигде не подтверждается, то ты то ли за него наоборот цепляться как за достоверный, то ли наоборот сомневаться в его достоверности, потому что он нигде больше параллельно не проходит.
Так я и говорю, вот эта ситуация все время возникает у нас. Но иногда просто, понимаете, мы быстро, просто еще, я, наверное, затянул, но я еще последний такой ключ, который, мне кажется, немножко любопытный. Ну вот, например, вот сейчас я комментирую кусок про Ахматову, ну как бы последний, это кончается, этим все кончается книжка. И там, значит, она Гумилев ей говорит, он описывает отношения свои с Ахматовой, и он ей говорит, и вообще, я думал, что когда мы поженимся, все будет хорошо, потому что я победил, ну, как бы вот, ну вот, и женщина, которой нам дано, сперва измучившись, потом насладиться, да, вот все будет хорошо, а она продолжала, для нее отношения были, они строились в таком кнутгамсоновском духе, как борьба мужчины и женщины любовная, и она продолжала вот это вот, значит, вот такие отношения. И дальше я нахожу статью. В интернете я начинаю, ну, как бы смотреть. Ну, понятно, это пан. Отношения героев, героини, герои Глан, там вот эта вот, как зовут, девица, которая, значит, которая снимает отношения. И дальше я нахожу статью, натурально я нахожу статью, или две статьи, ну, одну точно, где говорится о жизненном тексте Гумилева и о том, что Гумилев устраивал свои отношения с Ахматовой по модели кнутгамсоновской, а Ахматова по модели тоже это выстраивал отношения. И довольно много там про это, и на основании идет целый. То есть эта исследовательница берет роман Кнутгамсона «Пан» и начинает его сопоставлять подробно, эта статья довольно большая. Но если мы прочитаем воспоминания Адоевицы газетный вариант, а там еще отличается немножко, там нет никакого Кнутгамсона в этом варианте. Там Гумилев ей говорит, что я думал, что все будет хорошо, а она по-другому думала. И дальше возникает вопрос. Тут Гамсун, который туда вносится, он это было в разговоре или это не было в разговоре? И это возникло, потому что, наверное, Адольфсон прочитал Кнута Гамсуна, ну или не знаю. Или она прочитала поэму «Без героя», например, где северным гланом там глядит какой-нибудь там персонаж, понимаешь? И дальше, ну тогда вся, но если это так, это должно быть учтено, как минимум, что в первоначальном варианте никакого Кнута Гамсуна нету в этом аналоге. И, соответственно, все это построение оказывается очень шатким. Понимаешь? То есть я просто хочу сказать, что когда мы говорим про факт, который даже впервые вносится, это не было, ну ни у кого этого нет в воспоминаниях, что Гумилев так описывает отношения Ахматова к Гумилеву. Иногда это можно через сопоставление разных редакций, но можно все-таки увидеть и, скорее всего, предположить, что это привнесено потом, что это привнесено Адольфсом.
Да. Она знала эту статью, да?
Что?
Адольфсон знала эту статью.
Не-не, статья написана на основе как раз мемуаров Адольфса. Вот эта статья про Глана и про, да. и про это самое.
И тогда почему же важно, что этого не было?
Важно, потому что важно,
в первом варианте
важно, потому что если этого не было в первом варианте, этих слов Гумилев мог просто не произносить. И тогда опора на гумилевские слова про Кнута Гамсуна, которая делается в этой статье, от которой она исходит, там Уальт и Гамсун, и Уальт тоже из другого куска мемуаров Адольфса, она становится очень шаткой.
Ну, она могла это вспомнить потом.
Она могла додумать.
Нет, коллеги, ну, всегда она все могла. Понимаете, в том-то и дело. Здесь вот мы имеем дело с таким. Всегда кто-то может что-то вспомнить, а кто-то может что-то не вспомнить, а кто-то может что-то, я не знаю, прочитать дневник Блока и что-то там увидеть, а кто-то может не увидеть ничего. Понимаете, просто я говорю только про то, что мы все время находимся, вот возвращаемся к Марку Блоку и к его, собственно говоря, разговору о достоверности того, что было, памяти. Да, что в большинстве случаев мы не можем этого сделать, мы не можем этого сказать. Вот и все. Вот и все, что на самом деле, по большому счету, я хочу сказать.
Внешняя причина добавить сюжет с Гамсуном не было. То есть она не видела этого в других мемуарах. Ничего такого не было. Правильно я понимаю?
Не было.
Да, то есть это происходит от нее,
да,
а не из какой-то.
Да, от нее без слова. От нее или от Ахматовой сейчас.
Это не внешний.
Нет, или поэма «Без героев», в которой Глан упоминается. Да. Так, Монька, вы ведете ведь это все, да, дело? А вот сейчас я кстати. Ты ведешь это все, да? Нет, безусловно, просто.
Александр Ефимович.
Да.
Можно?
Да,
конечно.
Да.
Осторожно лечить. Вы выходите.
Я хотела спросить, я не специалист, но, может быть, вы, Оля, вы знаете подробнее, а какими источниками? Да? Где-то упоминается, она вела дневник, она на основе писем каких-то, воспоминаний, открыток. Что у нее было, где она была, какой-то дневник?
Да, это очень хороший вопрос. Да. Там вот какая ситуация. Дневник она не вела. Угу. Дневника нет. Есть довольно большие комплексы переписки, но в этих комплексах, да, с Марковым, скажем, она переписывалась очень подробно. Но в этих комплексах она из писем Маркова, поскольку Марков не был свидетелем этого всего, она из этого ничего подчеркнуть не могла. Из писем Адамовича она немножко там видно, где она немножко берет. Прям берет из этих писем. И как свое тоже. И как свое ее произнесет. Ну, здесь опять простые случаи, когда там, например, Адамович ошибается с цитатой из Толстого, он там Толстому переписывает другую цитату, не Толстого, а она это переносит уже от себя, например. Да? Вот. Это было. Но на самом деле библиотеки, большой, огромной библиотеки тоже не было, потому что их парижский дом сгорел. Не парижский, ну в каком-то городе там были, Приморском, была бомбежка, сгорела библиотека, библиотеки особенно и не было. Но, с другой стороны, у нее были возможности, она ходила в какие-то парижские библиотеки, там что-то она читала. Вот так. Но подробно, вот так сказать, что вот есть. Это было, конечно, прекрасно, что есть список книг, которые вот мы можем. Она точно видела? Нет, такого нет. Да, Александр Ефимович.
Два штриха, которые я хотел добавить, может быть, вам они любопытны, не связанные с сегодняшним сообщением. Uh-huh. Как-то от Симонова я слыхал такую вещь, как воспринимали читатели ее книгу. Uh-huh. Это было, значит, когда еще книги ее не выходили здесь, это он читал зарубежное издание. Я был у него дома, ну, по случайным делам, связанным с работой его жены. И он сказал неожиданную вещь, что он верит в заговор, и он сейчас займется реабилитацией Гумилева. Интересно, вот у него какие-нибудь фамилии возникают в материалах вы знакомы с протоколом и со всем этим? Нет? Его фамилии там нет?
Видимо,
но он точно занимался. Говорит, я сейчас займусь. Даже был не задолго до его смерти. Я сейчас займусь реабилитацией Гумилева. И чего не было в
Гумилеве? Нет, он там не возникнет.
Фамилии нет.
Там есть разные фамилии, но нет.
Еще один такой штрих, связанный уже с биографией Адольфовой. Когда она собиралась сюда, вы знаете эту историю с паспортом? С ее паспортом?
Нет? Не уверен.
Ее паспорт был украден, она не могла долго уехать сюда. Украл ее довольно известный человек, я его сейчас назову. Специалист по русской литературе, профессор, знаменитый. Книга только что его вышла у нас, по-моему. Некий Ленагера. Он украл ее паспорт, считая ее своей собственностью, чтобы она не уехала в Россию.
Это самый Гера.
Замечательный штрих.
Ну да, но это есть
воспоминания. Самое удивительное, что это попало в нашу печать.
Да, это есть воспоминания.
В печати было.
Одной тетеньки, которая жила там.
Это одно из что один профессор украл, это был Лена Гера.
А вот из идеалов Иванова Разумного некого вы упомянули фрагмент о Толстом и Сократе. А еще что-то она использовала?
Она там немножечко...
Она знала эту публикацию? Или она могла ее не знать?
Ну, мне кажется, вот в данном случае, что почти наверняка она это читала, потому что, ну, во-первых, это была все-таки доступная книжка для нее, больше, чем для нас, ну, для вас тогда, в то время. Это раз. Во-вторых, я прошу прощения, что, все-таки, мне кажется, что когда Белый бормочет Сократ... Понимаете, когда Белый говорит какие-то важные вещи, ладно. Когда Белый начинает бормотать Сократ, Толстое перевоплощение Сократа, Ясная Поляна, Звезда России, Россию спасет эфирное явление Христа, а потом у Иванова Разумника мы читаем «Близится эфирное явление Христа, Лев Толстой, перевоплощение Сократа, он пришел в Россию в нужное время для морального очищения, Ясная Поляна, Звезда России». Все-таки количество, мне кажется, точных совершенно совпадений. Конечно,
да.
Я понимаю, что она могла сверх какой-то своей...
Нет, на этот пример я не посягаю.
Ну да.
На этот пример я не
посягаю. Понимаешь, на самом деле, если ты на этот пример не посягаешь, то тогда, мне кажется, немножко вся твоя... Нет, просто вся твоя защита, вся ваша защита, она немножко начинает обрушиваться. Потому что, вот этот пример, а почему другой не так? Или, скажем, с обручем золотым. Видно, что это
подожди. Подожди, с обручем золотым... есть, безусловно, это не плагиат,
конечно.
Это не плагиат, потому что...
Не плагиат, как в Герчинсоновском смысле, да, такой, то есть плагиат, как заимствование.
С звездой Ясной Поляны и эфирным телом, да, конечно. Но дело в том, что они действительно, особенно поздние мемуары, они действительно тырили друг у друга со страшной силой, и при этом, как вы правильно сказали, мне кажется, часто этого действительно не осознавали. То есть это была некая творческая переработка, потому что, например, для меня, я горжусь отчасти этим расследованием, для меня было шоком, что миф об Андрее Белом, о том, что он умер от солнечных стрел, в конце попросил прочитать себе стихотворение «Друзьям», которое есть у всех русских советских мемуаристов, типа Зайцев, Гагентон и так далее, что он был придуман Ходосевичем и Осоргиным и пришел сюда тогда через книжку Мачульского, и вот когда открывались какие-то вот штучки,
так и
там, я не знаю, библиотеки Пушдома появились, например.
Так и есть, какие-то... действительно, Мачульский, это очень, здесь я абсолютно с вами согласен, но вот с Блоком это просто точно так, с Белым, мне кажется, немножко меньше, но тоже очень много, конечно, Мачульского там просто почти, она просто цитаты приводит по Мачульскому прямо вот, подряд, как и ведет с Блоком. Там Блок цитирует, Мачульский цитирует Блока вот так. И она тоже начинает так Блока цитировать. Это невозможно, таких совпадений не бывает.
Все-таки. Нет, не бывает, конечно.
Белый, вот, что касается Толстого, то это мог сказать. Сомнений нет.
Конечно, мог.
И, тогда вот вопрос, что, да, понятно, это вот как это было с Гёте, например, хрестоматийный пример, что он через 20 лет с лишним описал свою встречу с Шиллером. И Ну, кто-то у него стоит дьявол совершенно ясно, а что-то он искал у Канта какие-то там вещи, да? И получилась компиляция, где невозможно отделить. То есть нет сомнений, что у Гёте не было мотива что-то исказить, да? Но нельзя определить, где это память, а где это новое. Да? То есть, и аналогичная ситуация, наверное, здесь. И тогда вопрос, а вот из вашей работы, у вас, конечно, сформировалось какое-то отношение к ее общему психологическому мотиву. То есть... Неважно, можете ли вы это доказать или нет, но отношение, оно заключается в чем? Она стремилась что-то выдумать и приукрасить, или этого мотива не было? То есть какой вот ее личный мотив для вас тут возникает? Как вот?
Я могу сказать, да. Я думаю, что она Адольфсова хотела. Адольфсова, которая начинала очень сильно, не как поэт даже, это, не знаю, сейчас трудно читать эти стихи, многие как бы, да, и трудно понять, почему они пользовались такой огромной популярностью, но она была действительно очень популярным поэтом в Петрограде в это время. Да, там она могла на ней хихикать и так далее, но не забудем, например, да, что Троцкий Лев Давидович, да, в статье в одной своей, прям специально, там Гиппиус идет, а потом идет Адольфсова, и про нее он пишет, там, значит, чем Адольфсова гордилась, пишет абзац, большой абзац про нее. То есть она очень хорошо начинает, я про это говорю. А дальше в течение всей своей почти жизни она находится в ситуации, в общем, не очень завидной. Ну, какие-то ее там вещи пользуются популярностью, там, особенно проза, да, там что-то выходит, там что-то должно, Гулимара должно было выйти, но не вышло, и так далее, и так далее. Да, то есть она находится в ситуации, в общем, такого почти полузабвения. И уж точно в России, конечно, абсолютного забвения. В каких-то мемуарах возникает, опять только как человек оттуда. Вот, рыженькая, похожая на лису, это довольно в большом количестве мемуаров, почти у всех, кто пишет. Там у Милошевского это есть, у всех, у многих это есть, на самом деле. Она возникает, у Николая Чуковского это есть, там, в других мемуарах она возникает, как такой вот человек оттуда, из того времени. И она находится, кроме того, она еще находится, конечно, в тени Иванова, потому что, да, потому что Иванов так или иначе любит его, не любит, презирает его, не презирает, но он важная фигура, и вообще, и воспоминания этих могут ругать, но, конечно, в смысле и петербургские зимы, и китайские тени, но это такой важный факт литературы. И я думаю, что это было отчасти, ну, как сказать, она, ей нужно было, она хотела поставить себе такой памятник. Но не себе поставить, как бы, да, ну, не самой себе, а поставить памятник этой эпохе. А если уж она начинала его ставить, то там должны были быть все хоть сколько-нибудь значительные фигуры, которые в это время были в Петрограде, те, с кем она там общалась, и так далее, и так далее. И она это сделала. И при этом, конечно, она, когда у нее была у нее возможность, и когда у нее был материал достаточно, как в случае с Гумилевым, как в случае с Ивановым, как в случае с, например, ну, даже с Ахматовой, там мало, но там были какие-то. Она писала все как, ну как сказать, она пользовалась запасами там, своей памяти. Но когда у нее этих запасов не было, ну она этих людей видела, или они все равно были, ну, важными, да, вот как Сологуб, как Белый, как Блок, конечно, как. Ну, еще и некоторые какие-то фигуры, я сейчас подумал, бы ты сказал. Тут она начинала пользоваться какими-то другими источниками. И там просто часто, вот мы с вами просто обсуждаем вопрос с Белым, вопрос от мемуаров. А про Сологуба и про Блока она просто гораздо простодушнее еще поступает. Она говорит, да, я знала, что Блок. И дальше она пишет там 5 страниц из Мачульского переписанных, что там Блок там делал, какие-то разные там годы, куда он ходил, что он писал. И возникает ощущение, что Блок тоже, то есть ей нужно было, чтобы Блок, она не могла без Блока обойтись, что Блок тоже равноценный. А, конечно, из тех, кого она знала, и про кого она важная кое-что сообщила, был Мандельштам. Там тоже она преувеличила степень, кажется, она все-таки преувеличила довольно сильно степень тесности их общения, но мы все равно действительно цех поэтов, они ходили вместе, Мандельштам про нее там что-то говорил, она запомнила какие-то важные вещи про Мандельштам, там есть интересное, то есть там есть эксклюзив в некоторых случаях с Мандельштамом. А про остальных она могла спокойно что-то, она вот что точно абсолютно, что она не не очень смущалась тем, что если где-то она что-нибудь напишет, чего-чего было, а чего не было. Это абсолютно точно это было так. И дальше еще раз повторяю, что если была возможность, чтобы было красиво еще это все, что вот как-то там, ну, видно, как она все время, такое ощущение, что она из одной литературной ситуации в другую все время попадает. Что, да, вот такой, как Достоевский, что вот ничего в простоте, никто просто так не встретился и ничего друг другу не сказал, а все время возникают какие-то вот такие вот, белый к ней подходит и какую-то исповедь, да, значит, произносит.
Там, исповедь похожа на исповедь другого времени.
Безусловно, безусловно. Там, но все равно, я просто говорю, что там другого просто нет почти ничего. Что конечно, ситуация, конечно. Да, то есть она пишет,
была бы,
то есть, да, то есть она о, как... Секундочку, я же не ее не обвиняю. Я просто говорю, вот спросили, а я говорю, что как она, по-моему, писала, каков ее психологический портрет. Вот он такой. Она все написала, и она написала, я думаю, что это как раз меня больше всего поразило, что как только я там объявил, ну, действительно, вот тут я там Фейсбуком иногда пользуюсь, чтобы, ну, просто приходят люди, человек помогает, это очень полезно. Ну, если я потом их ссылаюсь, конечно. Но как только я объявил, что я сейчас начну комментировать Адоевцеву, вы себе не представляете, это имело резонанс. Ну, вот одна книжка моя имела такой резонанс недавний. Вот про Ерофеева, когда я сказал, что я буду писать биографию Венедикта Ерофеева. Вот пришло куча народу и началось... И здесь тоже огромное количество людей, которые вообще находятся сбоку. Ну, как сказать, вообще не занимаются литературой. Они сказали, о, там отлично, мы будем читать, здорово. То есть, то, что Моника говорит, ей удалось написать удивительно поверхностную и при этом занимательную книжку про эпоху. Вот я бы сказал так. Но в предисловии ничего этого не будет, а будет просто сухое какое-то.
Ну, можно и дать, если место позволяет.
Я еще придумал одну последнюю шутку, можно сказать? Да. Я придумал. На самом деле, они, конечно, как мемуаристы, знаете, на кого они похожи с Ивановым? Они с Ивановым, с Георгием похожи на Лису Алису и Кота Базилию. Вот они такие типичные, Лису Алисы. Она еще рыжая была. Вот так вот они такая пара, которые вот пишут такие вот тексты. Вот. Но этого тоже не будет, конечно, в книжке.
Мы ни на чье творческое горло не наступили. Мы закрываем наше заседание. И мы благодарим...
Спасибо большое вам!
...который разворошил наши души. Да.